Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл обзоров, посвященных 350-летию со дня рождения Петра I. В детстве юный Петр проводил много времени в подмосковных усадьбах, среди которых любимыми были Коломенская и Измайлово. Тема нашего исторического очерка – царская резиденция Измайлово. В нем использованы фрагменты из книги Федора Михайловича и Ирины Николаевны Загорских «Измайлово. Подмосковный Версаль царя Алексея Михайловича. Очерки истории». Книга издана в Москве в 1997 году муниципальным районом Измайлово. Царь Алексей Михайлович Романов получил вотчину Измайлова в наследство от своего старшего родственника и друга Никиты Ивановича Романова. У Никиты Ивановича в Измайлово была усадьба. Алексей Михайлович был хорошо знаком с этим местом, так как был частым гостем прежнего владельца. В 1654 году Измайлово переходит во владение царской фамилии, и начинается работа по созданию резиденции, достойной правящего дома. Алексей Михайлович, лично руководя созданием Измайлова, стремился облагородить природу и создать для себя и своих близких мир новых духовных ощущений. Нашему современнику трудно представить, как река Фобка, нынешнее название реки Серебрянка, с впадающими в нее ручейками и природными ключами могла обеспечить водную систему Измайлова, включающую 37 прудов и водяных мельниц, составляющих композиционный стержень всей вотчины. Большую роль в замыслах царя играло освоение водных пространств. Прежде всего, русло реки Серебрянки углубили. Затем построили плотину, чтобы создать виноградный пруд. К югу от места предполагаемого дворца два старых небольших пруда объединили в один и назвали Серебряным. Дворцовое место оказалось островом. И сейчас сохранились остатки лебедянской плотины, после сооружения которой был наполнен Просянский пруд. Просянский пруд был настолько огромен, что юный Петр катался по нему на ботике, совершая сложные маневры. Пруд был спущен в 20-х годах прошлого века. Плотина называлась Лебедянской, потому что там жили лебеди, у каждой пары которых был свой домик. Огромная водная система позволила обеспечить полив садов и огородов, разведение водоплавающих птиц, уток, гусей, лебедей, водопой огромного количества скота. Одновременно шла работа по очистке лесов от ольхи, осины, кустарников, насаждению дубов, лиственниц, лип, сосен. Появилась возможность создавать продуманные парковые пейзажи и обманные перспективы. Среди сохранившихся имен этого времени живописец перспективного дела мастер Петр Энглис, украшавший беседки живописью и создававший обманные перспективы. Он получал за свою работу большие деньги – 10 рублей в месяц. Главным садовником был Федор Иванов. Садовое слетие и овощ с огородов шли на царский двор царедворцам и на питание слугам. Душистые и лекарственные травы передавались в аптекарский приказ. Некоторые душистые заправочные травы употреблялись на царской кухне. Это тимьян, сельдерей, петрушка, укроп, тмин, майоран, базилик и другие травы. В аптекарском огороде работали садовники, выписанные из Западной Европы. Индрик Кашпер, Григорий Худ, Валентин Давид, руководившие обучающие русских учеников. По косогорам и близ протоков были сделаны большие посадки хмеля. На огородах в огромном количестве сажали репу, которую позже заменила картошка. Также капуста, свекла, морковь, редька, лук. Посты строго соблюдались, поэтому для прокорма челяди выращивали достаточное количество этих необходимых продуктов. Много засевали проса, гречихи, гороха. Особенно ценился ныне забытый, очень крупный белый греческий горох. Большой любовью царя были южные растения – арбузы, дыни, туркменские, тонкокорые, кызылбашские, бухарские. Персидские огурцы, тыквы, длинношейки. Перечисленные культуры выращивались в навозных тепличках и оранжереях. Конечно, не забывали о традиционных плодовых и ягодных растениях. По всей стране выявляли и привозили саженцы лучших сортов – яблонь, груш, украинских дуль, смородины, малины, черешни, крыжовника. С ними велась серьезная селекционная работа. Хотелось Алексею Михайловичу развести шелковичных червей. Для этого были выписаны специалисты, приобретены семена, черенки необходимых растений. Но опыты из-за сурового климата не удались. Такая же неудача постигла царя в желании развести хлопковые плантации. Зато большие успехи были в выращивании льна. Алексей Михайлович приказал выписать из Пскова 7 лучших специалистов-льноводов. Псков издавна славился льноводством. Северный шелк поставлялся за границу, в Европу. Нужно вспомнить лен еще и в связи с питанием, так как льняное масло было основным постным маслом. Скотный двор был огромен. 903 быка и вола, 128 дойных коров, 82 теленка, баранов и овец – 284. В царских конюшнях содержалось 700 лошадей. Большое количество скота позволяло удобрять поля и получать хороший урожай. Естественно, кур, гусей, уток было немерено. Ввиду большой потребности в рыбе, пруды были зарыблены, в том числе волжской стерлядью. Водоемы очищались от сорной рыбы, ершей, пескарей. Зато карпиям, лещам, язям, карасям было свободно. Специально пускали щук, чтобы рыба двигалась много и наращивала мускулы. А также щуку любили в фаршированном виде. Для развлечения имелся зверинец, в котором содержались лоси, олени, дикие козы, сайгаки, джейраны, китайские коровы. К ним относили яков, зубров, ослов, мулов. Хищники – лисы-огневки, чернобурые, песцы, рыси, росомахи, соболи, куницы, горностаи, камышовые коты. Тут же нашли приют подарки от персидских шахов – обезьяны, барсы, гепарды. По некоторым труднопроверяемым источникам были еще львы, тигры и слоны. Экзотические птицы – павлины, пеликаны, не говоря о голубях. Голубятин было в большом количестве. Нужно вспомнить о большом интересе царя к техническим устройствам и приспособлениям. В 1665 году водяной мастер Андрей Крик преподнес царю модель устройства «Как хлеб водой молотить». Другой мастер, Моисей Терентьев, представил модель молотильной машины. Англичанин Густав Декентон, руководивший постройкой и эксплуатацией мельниц, придумал и начал осуществление механизации труда по обработке льна. Иностранцев восхищало устройство усадьбы. Посол Голландии Кунрад фан Кленк в своем отчете сообщает: «В Измайлове также находится прекрасный летний дворец царя, в котором есть оранжерея с цветником и парком величиною моргенов в 20, примерно 5 гектаров. Царь садит здесь и виноград, из которого потом для курьеза велит готовить вино». Царь Алексей Михайлович умер, когда Петру было 4 года. Поэтому воспитанием будущего императора занималась царица Наталья Кирилловна и старший брат, царь Федор Алексеевич. Федор Алексеевич получил по своему времени прекрасное образование и, будучи бездетным, уделял большое внимание воспитанию царевичей. Петр был его крестником. Из-за слабого здоровья Федор II прожил недолгую жизнь, процарствовав всего 6 лет. Но именно в эти года он внимательно следил за воспитанием маленького Петра. Первоначальное воспитание, которое получил Петр, ничем не отличалось от воспитания издавна дававшегося русским царевичам. По словам современников той эпохи, для обучения царевичей выбирали из приказных подьячих учительных людей тихих и небражников. На 5-м году Петра стали учить грамоте, и для этого обучения был приглашен дьяк из приказа Большого Прихода, человек искусный в книжном чтении, тихий и небражник Никита Моисеевич Зотов. Покончив с азбукой, Никита Зотов прошел со своим воспитанником часослов, псалтырь и Евангелие, в чем и заключалось первоначальное обучение в Древней Руси. В Впоследствии Петр свободно держался на клиросе вместе с хором, читал и пел своим негустым баритоном не хуже любого дьячка. Говорили даже, что он мог прочесть наизусть Евангелие и апостол. Никита Моисеевич умел разнообразить свои уроки. Мальчик оказался живым, бойким и очень любознательным. Засыпал учителя вопросами. Удовлетворяя эту любознательность, Зотов стал ему показывать и объяснять, используя картинки с изображением городов, крепостей, кораблей, сражений, оружия и так далее. Такие картинки приготовлялись иконописцами, состоявшими при дворе в ведомстве оружейной палаты. При этом Зотов касался и русской старины. Рассказывал царевичу про дела его отца, Алексея Михайловича, про царя Ивана Грозного, рассказывал и о более древних временах, о Дмитрии Донском, Александре Невском и даже о самом Владимире Первом святом. Обучение часто происходило в подмосковных усадьбах. Петр получил первоначальное образование в Кремлевских, Измайловских и Коломенском садах. Царь Федор Алексеевич интересовался развитием юного царевича. Так, заметив, что маленький Петруша боится воды, для нас звучит странно, что грозный император боялся воды, но в действительности так. В раннем детстве он был напуган при переправе через реку. Старший брат приучал мальчика к воде, катая на ботике по Просянскому пруду, а Петр сидел у руля. Этот ботик вошел в историю как дедушка русского флота. Когда Петр, будучи уже молодым человеком, посетил Измайлово, то в одном из амбаров он нашел забытый ботик. Сохранился рассказ самого Петра Алексеевича. И несколько времени спустя случилось нам быть в Измайлове на льняном дворе. И гуляя по амбарам, где лежали остатки вещей дома деда Никиты Ивановича Романова, между которыми увидел я судно иностранное, спросил вышенареченного Франца, что то за судно. Он сказал, что то бот английский. Я спросил, где его употребляют. Он сказал, что при кораблях, для езды и воски. Я паки спросил, какое преимущество имеет пред нашими судами, понеже видел его образом и крепостью лучше наших. Он мне сказал, что он ходит на парусах не только что по ветру, но и против ветру, которое слово меня в великое удивление привело и якобы неимоверно. Потом я его паки спросил, есть ли такой человек, который бы его починил и сей ход показал. Он сказал, что есть. То я с великою радостью сие услыша, велел его сыскать. И вышереченный Франц сыскал голландца Карштенбранта, который призван при отце моем в компании морских людей для делания морских судов на Каспийское море, который он и бот починил и сделал мачт и парусы, и на яузе при мне лавировал, что мне паче удивительно и зело любо стало. Потом, когда я часто то употреблял с ним, и бот не всегда хорошо ворочался, но более упирался в берега, я спросил, для чего так? Он сказал, что узка вода. Тогда я перевез его на Просяной пруд, но и там немного авантажу сыскал, а охота стала от часу более. Того дня я стал проведывать, где более воды, то мне объявили Переславское озеро, яко наибольшее, куды я, под образом обещания в Троицкий монастырь, у матери выпросился, а потом уже стал ее просить и явно, чтоб там двор и суды сделать. Источник – Петр I, рассказ Петра о начале кораблестроения в России, предисловие к морскому регламенту. Заканчивая рассказ о царской резиденции Измайлова, мы хотели бы пригласить вас на Измайловский остров, посетить Покровский собор, пройти по берегу Виноградного пруда, полюбоваться огромными желтыми кувшинками, которые цветут в конце июля.